Хроническое сегодня.
Олимпиады и отравления. Как эти две вещи могут связаться? Только если на дворе 2026 год, на фоне Олимпийских игр в Милане проходит Мюнхенская конференция по безопасности, где представители Британии, Швеции, Франции, Германии и Нидерландов озвучивают результат независимых экспертиз биоматериалов Алексея Навального, вывезенные из России после его убийства. Но нет. Вернемся на 10 лет назад, в зиму 2015-16, когда никакая Олимпиада не проходила. Приближалась летняя Олимпиада в Рио и разгорался допинговый скандал, связанный с российской сборной по легкой атлетике. Этой теме и была посвящена программа «Ищем выход» 11 ноября 2015-го. Ее тема так и была названа – «Допинговый скандал». В студию радиостанции «Эхо Москвы» к Дарье Пещиковой тогда пришли Василий Конов, Светлана Журова и Никита Камаев, исполнительный директор российского антидопингового агентства «РУСАДА». Опережая события, скажу, что Никита Камаев через 3 месяца после этого эфира уже не будет в живых.
По-прежнему ищем выход из допингового скандала. Я Дарья Пещикова, в студии 3 гостя. Василий Конов, руководитель редакции спортивных новостей «Эрспорт». Светлана Журова, наша спортсменка, олимпийская чемпионка, первый зампред комитета Госдумы по международным делам. И Никита Камаев, исполнительный директор российского антидопингового агентства «РУСАДА». Я вот, знаете, на что хотела бы еще обратить внимание. Мы так вскользь уже затронули эту тему с возможной дисквалификацией наших спортсменов и их неучастием в Олимпиаде в ближайшем, во всяком случае, в Рио. Насколько велики шансы, что действительно такое произойдет? Как вы думаете, что отстранят?
Ну, я не верю в то, что это возможно, потому что, во-первых, сейчас ноябрь, Олимпийские игры в августе, даже если сейчас у нас сначала соберется Международная федерация легкой атлетики, потом соберется ВАДА, будут получены необходимые рекомендации, они должны будут быть направлены в МОК, там должны будут тоже созвать, все решить. Я не думаю, что вот опять-таки, учитывая отношение Международного олимпийского комитета к нашей стране и понимая всю серьезность ситуации, должны люди, которые занимались докладом и, соответственно, затем ВАДА, они должны выкатить настолько железобетонные доказательства, потому что просто сумма судебных издержек потом может быть гораздо больше, чем они потратили на подготовку этого доклада.
Дело в том, что...
Это был Василий Конов.
Да, дело в том, что действительно, когда Международная Федерация принимает подобные правила, ну, например, это должно изменение там быть или устава, или внутренних документов, кодексов и так далее, что сделала, как я уже упоминала, Федерация штанги в свое время, Международная Федерация штанги, где звучало, что если в год, в один год более 3 спортсменов будет дисквалифицировано одной страны, то тогда специальная комиссия может принять решение по дисквалификации в целом всей команды, всей федерации.
Дважды, по-моему, у них это
и
было.
Это было Турция, если я не ошибаюсь,
Болгария.
И Болгария.
Да.
Это было. Но они это сделали заранее и внесли реальные изменения в свои собственные внутренние документы. Поэтому нельзя на основании решения даже ВАДы и ее рекомендаций сначала должна это принять Международная федерация легкой атлетики. Поэтому это надо понимать. И только после этого может быть разговор о том, что как это быть. И причем, видите, я уточнила, в один год. Так можно собрать за все года. Я не уверена, может быть, Никита поправит, те спортсмены, которые даже сейчас упомянуты, да, там 5 спортсменов, которые дисквалифицированы в ближайшем, они же тоже не в один месяц были дисквалифицированы. Возможно, они набрали не в один год. Их набрали за несколько лет. Давайте возьмем другую сейчас какую-нибудь страну, и тоже наберется достаточно большое количество в легкой атлетике спортсменов, которые дисквалифицированы там за 3-4 года.
И потом здесь еще надо понимать, в вашем понимании много – это сколько? Это там 3, а в моем понимании много спортсменов в легкой атлетике это 10.
Много 10, а то и 20, да.
Термин. Да, поэтому пусть будет конкретное число. Вот,
тогда
там,
все понятно,
3, 5,
да.
5. Мы, ну, тогда,
то есть
мы тогда понимаем, о чем
таких,
мы говорим.
Плачевных перспектив, что мы не примем.
Вы знаете, дело в том, что был определенный достигнут результат, он уже сейчас есть. Это все комментируют. Все сейчас, ведь ВАДА может даже отойти немножко в сторонку и сказать, подожди секундочку, мы вообще ничего не говорим. Да? Мы вот вообще еще ничего не говорили. Но уже говорят, говорят национальные федерации тех или иных стран, которые угрозы говорят, Россию надо дисквалифицировать срочно. Выступают отдельные личности, олимпийские чемпионы в легкой атлетике, просто, которые тоже говорят такие же громкие заявления, причем, возможно, доклад не читали. Все-таки количество страниц у этого доклада серьезное, чтобы прочитать и разобраться, и знать, и поименно, и так далее. Поэтому, в общем-то, сейчас достигнут тот цель, которая нужна, создать вот этот миф. Потом мы будем его развеивать, как с Боингами и со всем остальным. Это однозначно. Но уже волна эта поднята, и, возможно, ВАДА, кстати, даже 17 числа, может быть, более, скажем, ну, не такие жесткие формулировки применят, а через еще некоторое время вообще все забудут. Но волна поднята, причем поднята вот даже в СМИ, которые сейчас комментируют вот то, что было сказано.
Василий, кстати, сказал, что именно Василий могут ждать иски многочисленные. Кого, кстати? Комиссию, ВАДА или что? Как?
Ну, нет, все-таки конечную организацию, которая вынесет решение. Угу. В данном случае конечное решение однозначно будет за Международным олимпийским комитетом. И здесь нужно понимать, что это вот настолько серьезное решение, которое будет... Я не исключаю, что, безусловно, произойти может все, что угодно. Не удивлюсь абсолютно тому, что вдруг примут решение относительно отрицательное не в нашу пользу. Но это будет тогда прорабатываться очень долго. Не исключаю, что это может быть впритык к Олимпийским играм. И здесь нужно понимать все-таки относительно процента спортсменов, которые употребляли запрещенные препараты, от общего количества членов сборной России по легкой атлетике.
Никита Олегович, а вот если вдруг, мы сейчас говорим в категориях «если», потому что пока никаких итогов, результатов нет, да, но если вдруг какие-то санкции будут приняты к РУСАДА в том числе, будет РУСАДА отстаивать свое право на честное имя, скажем так, в суде, я не знаю, какие-то иски как раз подавать?
Я позволю себе несколько другую информацию. Хотел бы все-таки очень коротко рассказать слушателям и коллегам о том, что такое санкции, и побыть таким вот дурным вестником, черным вестником. Что такое санкции, как они применяются, кто за что отвечает и кто чем рулит. Если говорить о индивидуальных санкциях по отношению к спортсмену, то санкции к спортсмену, к кому может принять. Санкции, выражающиеся, знаете, в дисквалификации, да, то есть недопуск
на разные сроки, да.
Принимает Национальное агентство, Международная федерация, Всемирное антидопинговое агентство. Ни МОК, ни Национальная федерация таких решений не принимает. Тоже нужно уточнить. В России Национальная федерация лишь реализует решение антидопинговой комиссии РУСАДА или решение Международной федерации по дисквалификации. Если мы говорим о модели, ну давайте, ну, хорошо, пофантазируем на тему лишения, недопущения и так далее. Нужно четко определиться, что может, какие модели возможны вообще вот в этом правовом поле спортивного права. Возможно так называемое лишение аккредитации федерации. Если это российская национальная федерация, то она может быть лишена аккредитации международной федерации. В этом плане есть совершенно четкие правила. Эти правила записаны в антидопинговом коде Национальной федерации, которая, как правило, дублирует, ну, в основном воспроизводит антидопинговые правила Международной федерации, та, в свою очередь, как правило, воспроизводит кодекс ВАДА, ну, с небольшими различиями.
Ну, ВАДА же сейчас проверяет как раз РУСАДА на соответствие этому кодексу.
Вот я закончу, да, пока не о РУСАДе, если вам интересно, как происходит, как его дисквалифицируют и что происходит, вы мало ли такую информацию можете получить. Возвращаясь к трем, четырем, пяти случаям, как это все происходит. В основном для индивидуальных видов спорта определенное количество нарушений на международных соревнованиях, то есть претензии к Национальной федерации могут быть лишь в том случае, если спортсмен нарушил правила на международных соревнованиях, где участником оргкомитета выступает Международная федерация либо Олимпийский комитет. Только в этом случае Олимпийские игры, чемпионаты мира и так далее. Разное количество. Вот в штанге я поясню. Это 3 случая за 18 месяцев, на самом деле. 3 случая нарушили на международной арене. Может начать, может, повторяю слово, может ключевое. Это всегда кодекс ВАДА является рамочным документом. Это очень тоже важно понимать. Начинается процедура принятия санкций. Санкции могут быть любые. Это финансовые санкции могут быть, да. Могут быть санкции, связанные с временным, так называемым suspension, это временным отстранением Национальной федерации от участия в международных ивентах. Так что, если говорить о нашей легкой атлетике, то мы говорим именно об этом, вот о той модели, которую я рассказывал. По поводу РУСАДы и лаборатории, да. РУСАДы, лаборатории или страны. Муж, мы замахнемся на самое,
такое, это самое интересное.
Самое горячее, да, для Купера, это важно. Лаборатория аккредитуется ВАДА. Это серьезный процесс. Вот это очень серьезно. Поскольку лаборатория технологически очень сложный инструмент, где не только декларативные правила, куда идти, что делать, там еще процессы определения, за которые лаборатория несет огромную ответственность. Это сложный процесс. И недаром в ВАДА есть специальное подразделение, достаточно мощное, которое занимается подтверждением аккредитации лаборатории. Лаборатория аккредитуется каждый год. При этом ВАДА может лишить аккредитации любую лабораторию мира в любой момент. Происходит это так. Сначала она подвешивается, это жаргонное слово, да, то есть временная, объявляется временная приостановка деятельности, и лаборатория обязана исправить все нарушения, которые ей инкриминируются, скажем так.
Позвольте, вот буквально секунду, сейчас именно в этом процессе Московской лаборатории.
Абсолютно. Абсолютно. Мы не касаемся пока тех претензий, которые вы сказали, это отдельная большая тема. Вот, на самом деле, большая даже тема, да, такая жизнеутверждающая, основополагающая. Что касается национальных агентств, да, всего в лаборатории в мире очень немного, а национальных агентств их много. Практически, ну, крупные страны имеют свои национальные агентства. Группы стран часто объединяются в силу финансовых, например, организационных сложностей, они объединяются в такие в региональные агентства. Для национальных агентств нет понятия аккредитации. Соответствие кодекса ВАДА. Вот основной термин, такая калька перевод с английского языка, который на самом деле тесно увязывается и с соответствием кодекса ВАДА и страны в целом. Но страна в целом это интегральный термин. Чтобы страна соответствовала кодексу ВАДА, была признанная, признавала правила, это серьезная работа, связанная с признанием документов и с международным законодательством, признание хартий, мы начинаем, да, с него, ряд других документов, наличие национального агентства, работающей лаборатории, от других вещей. Но это лаборатория не обязательно. Лаборатории есть, их всего в мире 33. Да, сейчас 34, по-моему. А, уже 33, да, с недавнего времени. Вот, поэтому если говорить о РУСАДА равной и о стране, то процесс непринятия или несоответствия правилам является процесс, который журналистам сейчас называется лишение аккредитации. Признание РУСАДА несоответствующим кодексу и стандартам ВАДА, и есть процесс, который говорит о том, что мы исключаемся из олимпийского движения.
Это, конечно, серьезная потеря. Ну,
я просто... вот вам попытался рассказать.
Да. А вы знаете, я хотела бы к вот как раз жизнеутверждающим моментам перейти. Многие, в том числе наш министр спорта Виталий Мутко, говорили, что... И вы, кстати, Светлана, сегодня в эфире, что после вот этих всех разоблачений мы очень многое сделали, чтобы изменить ситуацию в борьбе с допингом. И, в принципе, мы признавали всегда, что есть такая проблема. А что за последнее время было сделано вот такого основного и действительно важного в борьбе с допингом, с его применением?
Просто на самом деле, не говоря уже про просветительскую работу, которая все время ведется, и РУСАДы, и, в общем-то, разъяснения спортсменам все даются. И чаще всего, вот знаете, меня что тут беспокоит, я помню это и раньше, и сейчас, все-таки, когда спортсмен готовится в сборной России, у него меньше всяких разных вот таких вот проблем. Когда спортсмен готовится по индивидуальному плану, и вообще те виды спорта, где вот такой индивидуальный план подразумевается, там вот скандалов этих значительно всегда больше. Начиная от того, что случайно сделал не тот укол, который оказался занесен в запрещенный список и так далее. Потому что там, где все-таки есть контакт и со спортивной медициной, и с нашим ФМБА, да, который контролирует нас, в общем-то, и просвещает в этом смысле тоже, и обеспечивает медикаментами, там никаких таких нюансов быть просто не может. Поэтому вот это точно есть. Вы знаете, еще, наверное, вот я все-таки читаю тут таких много комментариев по поводу нашей беседы. У меня, к счастью, есть по моей прошлой, когда я вела передачу на «Эхе», опыт, да, почитать, потому что я знаю, что пишут, специфику смс-ок, и не отвечать совсем было бы неправильно.
Ну, согласитесь, ну, например, что тут мало добрых слов.
А никогда не было добрых. То есть я работала больше года на «Эхо Москвы», знаю, что добрым там добрых никогда не бывает. Поэтому, в общем-то, могу реагировать. И вы знаете, тут есть, например, очень много говорите уже именно по претензиям, значит, в этом докладе. Так вот, здесь, например, есть про уничтожение проб, да, вот там якобы было уничтожено какое-то количество проб нашей лаборатории.
Больше тысячи. 400.
Так вот, да, ежемесячно практически берется такое количество проб. Это надо разъяснить, да. Там есть, наверное, в этой тысяче, скорее всего, могут быть положительные и большинство все-таки отрицательных проб, то есть когда допинг не обнаружен. Это в том случае, когда положительно это плохо, да, то есть вот это тот случай, да. Вот. Положительно, значит, есть допинг. Поэтому уничтожаются пробы, как раз, которые не могут храниться бесконечно, особенно в проба Б, в общем-то, спортсменов, который не увлечен ни в чем, и она была отрицательна. Поэтому их уничтожают. Это регламентированная рекомендация той же ВАДы. Вот в чем дело. А тут идет некая подтасовка. А вдруг, опять же, вдруг, а если в эти пробы попали бы какие-то другие пробы?
Если я не ошибаюсь, там просто в этом же докладе все-таки речь шла о том, что эти пробы уничтожились там не в срок определенный, когда должны были, а вот прямо накануне визита инспекции ВАДы. Вот,
ну, теоретически, может быть, как раз подошел...
Это срок уничтожения, конечно.
Нет, ну, в конце концов,
это жонглирование просто какими-то фактами.
Слушайте, ну, у вас же совпадает так, когда вы выносите мусор перед приходом гостей. Ну, бывает,
ну,
такое.
Ну, это, кстати, вы такое сравнение привели. Мусор выносите.
Ну, это биологический мусор будем... Такой? Нет, ну, это биологический мусор, будем называть вещи своими именами. Вы представляете себе хранилище всех допинг-проб, там, за все чемпионаты мира, Олимпийские игры и так далее и тому подобное. Я сомневаюсь, что где-то есть хранилище, которое способно принять такое количество образцов.
Просто в этом контексте, опять же, довольно странно выглядит вот это закрытие, приостановка деятельности Московской лаборатории. Но я уже поняла, мы с вами уже обсудили это.
Причем, знаете, там фигурирует такой. Еще достаточно часто сейчас в прессе по поводу лаборатории Москомспорта.
Вот. Которая вторая, это вот об
этом. Я больше скажу. Причем, когда мы обсуждали это вот с коллегами, как раз когда приезжали с ВАДы, они наоборот говорили о том, что здорово, потому что она нас как раз направлена на пресечение особенно использования допинга в юниорском спорте.
Вы знаете, я подробно довольно читала эту главу, кстати, по поводу второй лаборатории, именно в докладе в самом. Там, я помню, я могу изложить примерно, как это все было описано. Якобы туда отправлялись сначала пробы, затем проверялись, и если вдруг сомнительные положительные результаты были, их просто в аккредитованную ВАДА-лабораторию московскую не отправляли и каким-то образом портили. Ну, это я вот сейчас излагаю то, что в докладе написано.
Ну, это исключительно вообще московская лаборатория, потому что понятно, что в Москве самое большое количество спортсменов, и они реально обеспокоены тем, чтобы они выступали честно и чисто. И они имеют право действительно уже на уровне даже детского спорта добиваться того, чтобы спортсмены боялись, первое, да, и знали, что им будет наказание за использование допинга. Второе, просто учились проходить эту процедуру. Потому что это тоже не так просто.
Кстати,
это не так просто.
Наши слушатели, которые за сетевизором следят, они эту дискуссию застали. Кто нас слушает в эфире? Нет. Мы как раз начали это обсуждение. С какого возраста спортсмен начинает проверяться на допинг обычно? Вот, Никита Олегович, с вами начинали эту дискуссию. Вы можете повторить кратко, что мы услышали?
Да, я должен пояснить, что четкого определения времени начала тестирования не существует, возраста начала тестирования. Все зависит от того, под какое определение, с какого возраста человек попадает под определение спортсмена. Да? Мы руководствуемся в данном случае всероссийскими антидопинговыми правилами, да, и теми списками, теми составами команд, на которые опирается Министерство спорта и региональные министерства, да, в формировании и Национальной федерации формирования состава сборных. Это зависит, на самом деле. Есть виды спорта, где очень рано начинают люди тренироваться, и прецеденты есть тестирование с 12 лет, на самом деле, да. 12 лет, то есть так рано. У нас были такие. Это в случае не часто, но тем не менее. Существуют особые правила.
А согласие родителей обязательно в данном случае?
Существуют особые правила проведения допинг-контроля для несовершеннолетних, недееспособных и несовершеннолетних. Равно как существуют особые правила рассмотрения случаев нарушения допинговых правил, существуют особые права у несовершеннолетних. Да, при вынесении санкций. И существует особая, это сейчас закреплено на уровне кодекса ВАДА, существует особая ответственность, да, у персонала спортсмена за нарушения, связанные с случаями выявления запрещенных субстанций у несовершеннолетних. Можно пару слов? Я не сдержусь. Я не сдержусь относительно лаборатории московской. Да? Это на самом деле один из самых таких, я думаю, что вопиющих случаев некомпетентности. Все-таки отдавал слово, если не говорить. Но я хочу сказать о лабораториях, которых 33, о которых я рассказывал. Лаборатории допинг-контроля – это структуры и организации в целом, которые не имеют аналога в мире абсолютно. Сама философия, сама, так скажем, гносеология определения допинг-пробы, она не может быть воспроизведена или не может быть сравнена с токсикологическими экспериментами, с судебной медициной, например, да, с исследованием биопроб в рамках биохимических анализов клинических или с исследованием в аналитической химии. Она работает с метаболитами человека. Для того, чтобы создать параллельную лабораторию, такую же, которая бы выполняла анализ допинг-проб, тем более на этапе первичного скрининга, как вы сказали, да, претензии, потому что сначала они что-то видят, а потом они отправляют другую, это невозможно. Самой сложной задачей является скрининг, определение, самое первое определение субстанций, метаболитов на первом этапе. Вообще, вот одна из тем, которая сопутствует аккредитации лабораторий, является, в лаборатории аккредитуется каким образом? Да, то есть она работает какое-то время, набирает объем, вновь, да, аккредитуемая лаборатория. И для своей работы она пользуется определенными реагентами, так называемыми стандартами. То есть, что с чем сравнить. Потому что многие субстанции, которые используются, да, они определяются, ну, допингерами, да, они определяются по метаболитам, то есть веществам совершенно уникальным, то есть то, что проходит через человеческий организм и естественным путем выделяется, потом анализируется. Чтобы получить эти так называемые стандарты, да, лаборатория проходит определенную процедуру, стандарты получить на свободном рынке невозможно, это сложная большая процедура. Разговор о том, что где-то есть параллельная лаборатория, не выдерживает никакой критики абсолютно.
Еще знаете, вот вопрос о предупреждении проверок. Угу. Он же ведь тоже очень интересный, да? Вот смотрите, просто говорю сейчас о ситуации. Сборная России должна выезжать на Олимпийские игры. Как вы считаете, должны ли быть все спортсмены проверены перед выездом на Олимпийские игры?
Ну, очевидно, ну, да.
Очевидно. О ней будет предупреждение?
Ну, об этой-то очевидно будет.
Вот а поэтому вот вам, пожалуйста, вот вам, пожалуйста, уже подтасовка фактов, что все спортсмены были предупреждены о проверке. И какой-то спортсмен сказал: слушайте, да, были факты в моей жизни, когда меня предупреждали, сказали, будь с 8 до 9 на Олимпийской базе в Новогорске, ко мне приедут и возьмут пробу.
То есть вот это
вот, и пожалуйста, так вот вам манипуляция фактами. Да, она уже может быть.
Светлана, я должен сказать, что вот то, о чем вы говорите, на самом деле, является действительно нарушением, нарушением кодекса.
Вот так. Является... Но, далее. Слушайте, на самом деле... Я понимаю, в том числе... Нет, слушайте, давайте я скажу, почему. Да? Потому что в сборной команде могут быть огромное количество спортсменов, которые, в принципе, не готовились со сборной, о чем я и говорила. И они попали туда в неожиданном этапе. Они, кстати, не были, например, на международном вот этом в Адамсе. Да, они никогда не заполняли, возможно, ничего. И такие спортсмены тоже могут быть. Но неожиданно прошли отбор в сборную. Что с ним делать? Его как проверить на допинг? То есть еще дополнительно или там, ну, не то, что у него есть подозрение к нему. Возможно, его могут и предупредить, что, слушай, ну, там, вот в течение там, каких-то дней к тебе приедут.
Но не точно
часов.
Не мы, точно не мы. Точно
это нет, это не РУСАДА. Не РУСАДА. Я просто говорю, что его могут предупредить, что у нас будут вот на этом сборе какие-то там эти. Ну, почему нет?
Хорошо, хорошо. Знаете, один вопрос буквально последний, который успеем осветить. Вообще, этот доклад, он представляет нашу сборную, наши все сборные, да, и, в принципе, наш спорт, спортивный мир, как мир круговой по руки, в котором все заинтересованы в том, чтобы спортсмены принимали допинг, в том числе тренеры. Действительно ли есть какое-то, встречается вообще давление со стороны тренеров, которые убеждают спортсменов, что это везде так, все принимают допинг, и поэтому тебе тоже надо?
Знаете, вообще, за мою спортивную карьеру я слышала очень много, как я принимаю допинг, да? То есть вот о том, что, ну как же так, как можно выиграть? Обычно часто я слышала это те, кто мне, например, проиграл. И они совершенно с уверенностью мне говорили о том, что ну нельзя же выиграть. Но знаете, а вот с другой стороны всегда действует такая, знаете, позиция благородная победителя, который, особенно который выиграл честно. А если я выиграл честно, почему я должен думать о окружающих, что они на допинге? Вот это очень тоже важный психологический момент. Очень часто именно чемпионы, которые выиграли честно, они очень редко обвиняют других в использовании допинга. Чаще обвиняют те, кто проиграл. Это вот факт, да? А то, что тренер, особенно, ладно, тренер, мне очень нравится в этом отчете, что Виталий Ильич Мутко лично там, да, чуть не давал распоряжение, как допинг использовать, да? Вот это вообще за гранью. То, что он призывает, чтобы спортсмены выигрывали, да это наши родители нас призывают, тренер нас призывает, и мы вообще стремимся к этому с детства, чтобы выигрывать. Это не повод для того, чтобы использовать допинг. Поэтому вот этот момент крайне важен, а ни один там, да, в каких-то федерациях, вот как в легкой атлетике, конечно, есть нарушения, и мы их признаем.
Ну, мы с ними боремся, судя по тому, что сегодня было сказано. Спасибо всем участникам этих дискуссий большое. В студии был Василий Конов, руководитель редакции спортивных новостей «Эрспорт», Светлана Журова, первый зампред комитета Госдумы по международным делам и, конечно, спортсменка, а также Никита Камаев, исполнительный директор Российского антидопингового агентства. Будем ждать, какие выводы представят в ближайшее время ВАДА, ну а потом, наверное, будет повод для нового обсуждения. Всем спасибо большое.
Спасибо.
Ищем выход.
Бывший исполнительный директор российского антидопингового агентства Никита Камаев скончался 14 февраля 2016 года. Он ушел в отставку после допингового скандала. 3 февраля из жизни ушел еще один бывший руководитель РУСАДА – Вячеслав Синев. Он занимал должность председателя исполнительного совета РУСАДА с момента ее образования до 2010 года. Смерть обоих журналисты-расследователи ставят в один ряд с другими отравлениями, например, отравлением того же Алексея Навального в 2020-м, отравлением Дмитрия Быкова, Владимира Карамурзы и других. В архиве сохранился один эфир, в котором также все эти отравления становились в один ряд. Это код доступа от 19 июня 2021 года.
Так вот, конечно, у меня был большой соблазн посвятить часть сегодняшнего эфира обсуждением вот этих вот зачистки, тотальной зачистки оппозиции перед выборами, включая наркотики Резника и эффективность господина Кириенко. Но все-таки я вернусь к тому, что было самым главным на прошлой неделе, расследование Креста Грозева про отравление Дмитрия Быкова, потому что меня поразило, как быстро эта тема кончилась. Вот как-то все так дежурно проговорили и побежали дальше. И мне кажется, что это произошло потому, что людям просто страшно. Потому что я подумала, как вот давайте посчитаем. Отравление Ивана Кивелидзе. В 1995 году его отравили. Понятно, что его отравил коммерческий партнер. Это стало случайно известно, потому что погибла вместе с Кивелидзе его секретарша Зара Исмаилова. Если бы умер один Кивелидзе, который был не очень здоровый человек, на это бы, конечно, никто не обратил внимания. Это частная история, но я напомню, что человек, который продавал яд для отравления Кивелидзе, а Кивелидзе отравили новичку, его звали Леонид Ренко, он, собственно, признался, он показывал, как он это делал. И теперь этот человек у нас один из экспертов по неотравлению Навального, который объясняет, что это панкреатит, таблетки для похудания, там, провокация Запада и так далее, и так далее. Важный случай, который показывает нам одну простую вещь, что даже если травит частник в рамках своих каких-то коммерческих историй, но если он это делает редким ядом, то на другом конце должен стоять вообще профессионал, потому что яд в киоск купить нельзя. Это не пистолет Макарова. А второе – это Хаттаб в 2002 году. Легитимное отравление в том смысле, что ну, если бы Хаттаб был оперативником Хамаса, израильтяне имели бы право его ликвидировать тоже. А июль 2003 года – отравление Юрия Щекочкина, который расследовал дело трех китов, и сентябрь 2004 – отравление Романа Цепова. Это очень близкий Путину человек, который пытался вмешаться в процесс дележки Юкоса. И, видимо, нельзя было ему просто сказать «не лезь». А понятно, что и отравление Щекочихина, и отравление Цепова – это, опять же, частная операция, это не операция государства. Но я только что обращала внимание на примере Леонида Ренко, что там частники-то частники, а кто им продал вот эти вот, вот редкие штуки. 2005 год. Вот тут я свидетель, я несколько раз говорила об этой истории. На моих глазах произошло отравление, не смертельное, по счастью, два подряд отравления корреспондента кабардинского отделения Associated Press Фатимы Тлисовой. Произошло это после мятежа в Нальчике. И тогда я к этому отнеслась как к абсолютно местной истории. А сейчас, учитывая то, что вот эта вот строго засекреченная группа оперировала, напомню, постоянно, судя по всему, и прежде всего начинала на Кавказе, я как-то вот об этом задумываюсь. 2006 год, ноябрь, Литвиненко, полоний, которым загадили все. 12 февраля 2008 года смерть Бадри Патаркацишвили. Смерть, которая для меня раньше никогда не казалась подозрительной, я ее списывала на позор, который потерпел Бадри, на поражение, которое он потерпел на выборах. А теперь не могу не думать, что с одной стороны так, а с другой стороны внезапная смерть Бадри была просто концом для Березовского, потому что Березовский никогда ничего записывал на себя, все у него было записано на Бадри. После внезапной смерти Бадри все это оказалось в полном беспорядке, и, собственно, вот все, что потом произошло с Березовским, началось со смерти Бадри. Худшего удара Березовскому нельзя было нанести. 2009 год, первое отравление доктора Умарова. Я уже говорила о том, что много было операций на Кавказе. Опять же, это легитимная цель. В 2013 его отравили до конца, причем вместе с четырьмя соратниками. 2012 год, Александр Перепеличный, свидетель по делу Магнитского, во время пробежки внезапно совершенно здоровый человек умер, упал, и в желудке был найден яд редкий растительного происхождения. А июль 2014 года, Нальчик, когда в Нальчике отравили, опять в Нальчике, обратите внимание, как и в случае с Фатимой Клисовой, и опять история была связана с мятежом ваххабитов, потому что Тимур Куашев, человек, которого отравили, несмотря на то, что он представлялся как журналист и правозащитник, он, конечно, был таким легальным крылом ваххабитского исламистского движения, которое рассказывало какие-то хорошие люди, как их обижает страшное кровавое российское государство. Надо сказать, действительно обижало. Но просто, знаете, у ваххабитов всегда обижают, вне зависимости от того, но кровавое государство или не кровавое. Россия, Израиль, США, все их как-то вот обижают, у них всегда одна и та же риторика. Вне зависимости от того, происходит обижание на самом деле или нет. А в этом смысле исламисты, они же совершенно как Владимир Владимирович. У него тоже все вокруг его обижают. Он со всеми дружит, но все его не любят. И вот это вот очень неприятная идеология, не идеология агрессора, который всегда называет себя жертвой. Но необходимо заметить, что, во-первых, насколько я понимаю, деятельность Куашева была абсолютно легальна. За слово нельзя наказывать. А во-вторых, ну, честно говоря, он был просто никому неизвестен. То есть додуматься до того, чтобы отравить человека, который а, просто пишет, вне зависимости от того, нравится, пишет он вещи, которые тебе нравятся или нет, и б, просто никому неизвестен, это вот свидетельствует о том, что это... Машина, скорее всего, писала какие-то свои собственные аналитические записки, в которых крайне для придания себе большого статуса преувеличивала статус своих будущих жертв. То же самое происходит в марте 2015 года, когда в Каспийске убили активиста общественного дагестанского движения Садвала Руслана Магомед Рагимова. И теперь из расследований Христа Грозева мы знаем, что Магомед Рагимов и Куашев были убиты тогда, когда вот члены команды Навального, то есть члены команды, которая участвовала в отравлении Навального, летали в соответствующие места. А дальше Владимир Карамурза. 27 февраля 2015 года убивают Немцова. И мы теперь знаем, что члены той самой команды, которая потом участвовала в отравлении Навального, начали следить за Карамурзой по той же самой схеме, ездить за ним в разные города, вернее, не за ним, а ездить другими рейсами, но в те же самые города. А что они начали за ним следить незадолго до убийства Немцова, что ставит крест на версии, которая мне было приятно и легче придерживаться еще несколько лет назад, о том, что, дескать, вот убийство Немцова, это все было чеченская самодеятельность. А вскоре после первого отравления Карамурзы, ноябрь 2015 года, ВАДА публикует расследование про российский допинг, а руководство соответствующего российского агентства РУСАДА уходит в отставку, и внезапно они начинают умирать один за другим. Экс-председатель исполнительного комитета РУСАДА Вячеслав Синев умирает 3 февраля 2016 года. Его бывший исполнительный директор Никита Камаев отвечает, умирает 14 февраля. После чего, соответственно, Родченков, который понимает, что он следующий, бежит на Запад, и там, что называется, spill the beans, там он рассказывает все, что происходило с допингом, и тем самым эта операция с точностью до 180 градусов вот бумерангом возвращается к российскому руководству к вопросу об эффективном Кириенко и неэффективных операциях спецслужб. 9 июля 2017 года внезапно умирает Антон Носик. Я ничего не хочу сказать, да, я понимаю, что вот списки, которые я себе составила, могут быть ложноположительные результаты, потому что Носик очень сильно сдал перед смертью, он очень сильно изменился, он очень сильно погрузнел. Действительно, мужчина в этом возрасте все-таки подвержены риску внезапного инфаркта. Но еще раз повторяю, да, тут у нас нет ничего. Но то, что нам раньше казалось абсолютно естественной смертью, теперь в нынешней ситуации мы ставим знаки вопроса. Дальше, март 18 года, Скрипали, это мы точно знаем. Приключения Петрова и Баширова с Березским шпилем, известные уже всему миру. А затем 16 апреля 2019 года отравление Дмитрия Быкова. И 16 ноября того же года Никита Исаев, человек, который вообще работает с нашистами, работает с Василием Якименко. Его отравили в поезде Тамбов-Москва, и теперь мы из расследования Грозева тоже знаем, что там были те же самые фигуранты. И создается еще раз впечатление, машины полностью вышедшие из-под контроля. Но вот и людей, которые конструируют, над которыми можно было бы посмеяться, кого они зачисляют в оппозиционные политики, если бы это не сопровождалось такими страшными вещами. Плюс мы знаем от Грозева, что есть какая-то часть неустановленных жертв, причем на Кавказе. Мы не знаем, есть ли какие-то дополнительные жертвы за границей.
И свое видение допингового скандала с упоминанием Камаева и Синева описывала также Юлия Латынина в июле 2016-го.
Очень много у меня вопросов про российские спортсмены на Олимпиаде. И тут я хочу начать немножко с лирического момента. Пункт первый. Вот почему-то в России есть такая тема «отличиться в спорте». Мы крутые, ну, у нас еще только вот так Евровидение пользуется таким успехом. Мы крутые, мы всех сделали, мы там выиграли Олимпиаду, мы победили. А почему вот такая странная национальная идея внедряется в Россию, что отличаться надо спортивными успехами, я не знаю. Видимо, это вопрос психологии первых лиц государства. Потому что, если вы, например, посмотрите на страну Америку, я вот не видела никакой американской статьи на тему о том, как мы всех американцы сделали в спорте. А вот про великих спортсменов – да. А про то, что мы, Америка, великая нация и первая в мире – да. Но там тема «мы, Америка, первая в спорте» или там «вторая» или «должны быть первая» – вот как тема отсутствует. А вот у нас есть такие эрзацы национального величия – это Евровидение, спорт, как мы всех сделали. Как я уже сказала, это вопрос психологии. После унизительного поражения на Ванкувере, на предыдущей зимней Олимпиаде, был сделан вывод. Вывод был сделан такой. Если мы не можем победить прямо, то давайте победим с помощью мошенничества. Была учреждена вся эта история с мочой и вот система государственного допинга. Система была всеобщей, низкотехнологической. Ну, потому что, извините, понятно, что в стране, где запрещают ГМО и царит такая лысенковщина, не будет никаких биотехнологий продвинутых. И вы система, смешанная с коррупцией, потому что вот один типичный пример ее – это история российской бегуньи Лилии Шабуховой, которую взяли за допинг, потребовали с нее чиновники российские 450 тысяч евро, чтобы решить на уровне Федерации легкой атлетики ее проблемы с допингом, дать возможность ей участвовать на Олимпиаде в Лондоне. Она заплатила, ее все равно дисквалифицировали, она попросила возвратить деньги, я получила только 2/3, и после этого она протекла. А другая история замечательная, это история Юлии Степановой-Русановой, тоже спортсменка, которой объясняли, она выигрывала на дистанции 800 метров, которой объясняли, что надо принимать допинг, что все это у нас все схвачено, это все действует по всему миру, если ты будешь делать то, что тебе говорят, тебя никогда не поймают. И вот в 2013 году тренер сборной Мельников говорит, что ее поймали на допинге. Она говорит, ну это же невозможно, я вот сделала, как вы мне велели. А ей говорит, ну отдохни 2 года. А значит, те самые люди, которые ей кололи допинг и объясняли, как надо принимать, говорят, ну извините, мы сменили работу, вы больше этим не занимаетесь. Мы больше этим не занимаемся. И, соответственно, вот сейчас Степанова, во-первых, она с мужем уехала за рубеж, а муж был тоже спортивный чиновник. А во-вторых, она после этой замечательной истории некоторое время ходила с диктофоном и записывала всех этих замечательных людей, которые ей объясняли, почему все принимают допинг и почему это надо. Вот чем руководствовались наши, я не могу сказать, спортивные чиновники, потому что это было государственное решение. Я уверена, что они честно руководствовались уверенностью, что все так делают. Вот все преступники в мире, когда они лезут чтобы в квартиру, чтобы ударить старушку топором по голове, они все искренне делают, что верят, что вот, но банкиры, они еще хуже воруют. Вот понимаете, по поводу «все так делают», вот какая проблема. Вот у такого товарища Дювалье на Гаити были Антон Макуты. А которые должны были убить определенное, определенное количество гаитян просто для тренировок. Ну, вот, очевидно, ФСБшникам тоже можно что-то подобное разрешить. Представляете, да, вот негласно разрешили. Слушайте, вот вы ФСБшники, вы крутые, поэтому вы иногда должны выходить на Красную площадь или ехать в Бирюлево и отстреливать там людей. И, конечно, можно так делать, а потом сказать, ну что, все так делают. Вон США сколько людей убивают, вон их полиция негров стреляет. Разница в том, что это то, что происходит в США и в других странах в таком случае, это не политика, а преступление. И тут то же самое. Да, спортсмены время от времени в мире принимают допинг. А когда это происходит в индивидуальном порядке, является предметом глубокой тайны. И никто, ни спортсмен, ни его тренер, не заинтересованы это рассказывать. А уж если они попадутся, то они попадутся прежде всего в своей собственной спортивной федерации. В России ситуация была ровно наоборот. С одной стороны, никто не скрывался. Как я уже сказала, вот та же Русанова просто записывала на телефон, как все вокруг объясняют ей, почему надо доколоть допинг. А та же Шибухова вела переписку, куда и как вернуть деньги. Такой ситуации был просто обязан утечь. Почему это так долго не утекало? Потому что есть контора под названием МОК. Чего нужно знать о Международном олимпийском комитете? Первое, что надо понимать, что это самая непрозрачная международная организация, которая существует. Она менее прозрачная, чем НАТО. А она распоряжается, будучи абсолютно непрозрачной, 70% поступлений от Олимпийских игр. Второе, в этой непрозрачной организации сидят, как бы вам сказать, в основном бывшие спортсмены. И как бы это мягко объяснить, коэффициент интеллекта бывших спортсменов суммарный, скажем так, несколько ниже, чем суммарный коэффициент интеллекта профессоров MIT. Чтобы проиллюстрировать коэффициент интеллекта этих людей и их прекрасные жизненные потребности, я сошлась на скандал, который возник в Осло, когда Осло отказалось подавать на зимнюю Олимпиаду 2022. Там они обнародовали райдер, который прислал им МОК, чего он требовал, чтобы Осло могло подавать заявку. И вот в числе прочего в этом райдере значилась бесплатная выпивка на стадионах и обязательно коктейльная пати с королем. То есть, понимаете, да, люди, которые распоряжаются 70% доходов от Олимпиады, требовали себе бесплатной выпивки. Это их уровень. Это они так представляют себе свой жизненный успех. И вот эти чрезвычайно ограниченные, глупые люди постоянно пилят сук, на котором они сидят. А что значит пилят сук? Олимпийские игры перестали окупаться. И стремительно в связи с этим теряют привлекательность. Все, нет окупающихся Олимпийских игр уже давно. Даже Лос-Анджелес, Лос-Анджелесская Олимпиада 1980 года, которая считается единственной прибыльной за последние несколько десятилетий, на самом деле не окупилась. То есть она принесла деньги городу, но она принесла деньги городу, потому что город продавал рекламные права. А сейчас рекламные права продают в основном МОК, и эта лавочка закрылась. Кроме того, если смотреть, сколько денег, грубо говоря, федеральных, американских, вложил в Олимпиаду американский бюджет, то если свести весь баланс, там она все равно получается убыточна. И все, что нам говорят по поводу того, что строятся объекты инфраструктуры, что привлекаются туристы, никаким образом это не прикрывается, хотя бы самая простая вещь. Да, во время Лондонской Олимпиады в Лондоне было много туристов. Но вы знаете, что все другие туристы, которые могли бы в этот момент приехать в Лондон и собирались приехать в Лондон, они, естественно, решили, что на Олимпиаду они не поедут. Да. Почему перестали Олимпийские игры окупаться? Опять же, очень важная история. Они перестали окупаться, потому что глупые, жадные, ограниченные спортивные бюрократы, которые сидят в Международном олимпийском комитете. С одной стороны, все время оттягивают на себя финансовые потоки, а с другой стороны, все время поднимают требования к олимпийским объектам. А вы теперь еще так сделаете, а вы теперь еще так сделаете, а вы теперь еще тут построите. То есть, если посмотреть на это с финансовой точки зрения, то эти ребята построили такой безотказный бабло-насос. Да, вот знаете, как в России есть ГУП, государственное предприятие, а при нем какая-то букашка, которая получает прибыль, вот вроде там компании «Арсенал» или интернет-компаний. А, да, вот абсолютно так же устроен МОК. Вы представляете, есть... Какая шикарная бизнес-модель.
И мне вот тут пишут, что я сказала, что Олимпиада в Лос-Анджелесе была в 80-м году, естественно, в 84-м, извините. Так вот, шикарная моковская бизнес-модель. Вы представляете себе, спортсмены тренируются, и это за свои деньги. Страны строят стадионы, и это за свои деньги. А потом приходит МОК, продает телевизионные права и получает прибыль. Шикарно! Борису Абрамовичу Березовскому не снилось. Ротенберги отдыхают. И, как я уже сказала, поскольку вот эти люди спесивые, ограниченные, их мозги привычны к бегу на длинные дистанции, но к мысли на длинные дистанции привычны хуже. Ну, они даже не то, что не понимают, что рубят суп, на котором сидят, а с другой стороны, а что, все хорошо, бабло идет, все смотрят, телевизионная аудитория в процентах падает от количества смотрящих, но в абсолютных числах растет, потому что все у большего количества людей появляются телевизоры. А при этом важная деталь. Демократические страны бы все равно проводили игры, потому что пибло это хавает. Вот Лондонскую Олимпиаду все равно, хотя она и была тоже убыточная, одобряли 70% жителей Лондона. Но есть 7-летний промежуток между решением МОК и играми. И он означает, что демократический политик, который подал заявку, редко доживает до ее плодов. То есть в этих условиях на игры начинают претендовать в основном авторитарные страны. И вот, например, я уже упоминала Олимпиаду 2022, когда МОК был вынужден выбирать между Пекином и Алматы. Осло, Стокгольм, Львов, Краков, Сент-Мориц и Мюнхен или отозвали, или передумали подавать заявки. Особенно ударом для МОК было решение Осло. Они начали очень громко сокрушаться. Даже утверждали, что вот высокопоставленные норвежские политики приняли решение, исходя из сообщенной им полуправды. Вот такие фразы позволили себе олимпийские чиновники. А вот под полуправдой, собственно, имелась вот это в виду, вот эта вот утечка про бесплатную выпивку и ланч с королем. А, соответственно, в условиях, когда демократические государства все менее интересуются проведением Олимпиад, особую важность приобретает дружба с авторитарными режимами. Там и выпивка льет с руку, и чемоданы летают без крыльев. И вот отдельные члены МОК могут поужинать с местным царем, отправиться с ним на охоту, вообще все что угодно. Вот сейчас скоро такими темпами мы увидим зимнюю Олимпиаду в Дубае. Но те же самые авторитарные режимы, которые склонны добывать Олимпиады любой ценой, склонны также к государственным программам поощрения допинга. Я, кстати, не знаю, знаете ли вы, но довольно большое количество стран просто поперли за эти самые государственные программы в разные времена. Гану, Индию, Кувейт. Некоторые возвратили. И, соответственно, перед спортивными бюрократами возникает очень сложная проблема. С одной стороны, надо не отвергнуть авторитарных клиентов, которые одни способны обеспечить их счастье и правильно ухаживать, а с другой стороны, ну вот нельзя понизить капитализацию игр за счет явной коррупции и закрывания глаз на допинг. А плюс, как я уже сказала, есть вот эта вот проблема потери аудитории, которая в том числе связана с тем, что список олимпийских видов спорта расширяется за счет малоинтересных для зрителя соревнований. А почему он расширяется? Опять-таки, ну потому что всякая бюрократия, во-первых, она всегда стремится к расширению, а во-вторых, вот эти вот малозрелищные виды спорта, они как раз очень важны для тех самых авторитарных стран, потому что, ну, согласитесь, вот керлинг не особенно кто-то смотрит, а и чем менее зрелищен вид спорта, тем больше он нуждается в государственных спонсорах, в спонсорах, тем меньше там конкуренция, и вот опять же, это все-таки, согласитесь, некоторая близорукость, хотя, как я уже сказала, ну, на самом деле падение это не такое значительное. Вот, по-моему, миллиард сейчас посмотрит открытие игр Рио-де-Жанейро. И поэтому сам бы по себе Международный олимпийский комитет никогда бы не заметил российского допинга. Ну что, это дурно влияет на доходы. Вообще такие хорошие люди эти русские. Но мог не всесилен, потому что есть еще свободная пресса, западная, которая тоже, кстати, условно свободна, потому что, ну, я посмотрю, как свободная западная пресса снимет, условно говоря, фильм про сирийских беженцев-насильников и на каком канале он выйдет. Вот что-то чувствует моя душа, что он либо не выйдет на каком-нибудь серьезном немецком канале, либо если он выйдет, его затопчут ногами и скажут, что вот фашист какой. А вот в этой ситуации немецкий журналист замечательный Эрнест Зеппельт снял фильм про российский допинг, нашел множество свидетелей, в том числе Русанова и ее муж, которые рассказали, предоставили ужасающие заповеди, записи типа там откровения олимпийской чемпионки Савиновой, которая говорит, ну все так делают, ну вот по счастью мой тренер знаком с Мельниковым, он помогает подменять результаты допинг-проб. И тут одновременно начался скандал Федерации легкой атлетики, когда там стали жрать прежнего начальника, который звали Ламинет Диак, который устроил из этой федерации международную уже не просто лавочку, а совсем тупую лавочку, которая просто тупо брала деньги от России. Вот на продление этой системы. И бывший глава ВИДа, ВАДА, Дик Паунд, начал все это расследовать, все это вылезло наружу. Ламине Диак со своими сыновьями, которые, естественно, тоже играли в федерации важную роль, потому что, ну, каждый раз, когда у тебя где-то заводится Северная Корея, важную роль начинают играть сыновья и там шоферы и прочие товарищи. Так что к вопросу о том, что русских обидели. И нас не только не обидели, нас это спортивное международное жулье покрывало. Причем сейчас существует серьезное доказательство, что покрывало просто тупо за бабки. И, может быть, на этом все и кончилось. Но вот когда началась эта разборка в федерации, и когда начался фирм Зеппельта, кто-то в российской системе принял роковое решение. В феврале скончались сразу два крупных чиновника российского антидопингового агентства. Камаев и Синев. После этого руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и, кстати, его заместитель сбежали в США. А что мог сделать Родченков для того, чтобы хоть как-то сохранить после этого свой статус? Ну, правильно, только заложить всю лавочку. И вот это была действительно катастрофа по двум причинам. Во-первых, сколько бы там ни было записей вот со стороны Русана, со стороны Степановой, ну да, все понимают, что когда тебе приносят диктофон, и на нем олимпийская чемпионка рассуждает о том, как все принимают допинг, это серьезная вещь. Но все это были все-таки частности, их можно было игнорировать. А здесь Родченков сказал, вы знаете, существовала система подмены баночек с мочи, она функционировала так-то. А понимаете, что самое главное? Баночки-то эти остались. Баночки производит компания «Берлингер». Компании «Берлингер» отдали баночки. А он сказал, да, их вскрывали. Никому же в голову не приходило проверить, что эти баночки вскрывали или не вскрывали. А тут-то царапинки остались. Компания говорит, да, конечно, но нам просто в голову не приходило. Более того, там, как я понимаю, в некоторых баночках вообще не та моча оказалась, потому что, ну, они, конечно, ее накапливали заранее, вот в рамках этой не имеющей параллели в истории спецоперации по подмене мочи. Но там, видимо, иногда происходила какая-то нехватка. И, кстати, когда Владимир Владимирович у нас тут сказал, что обвинение в адрес российских спортсменов, построенных на показания одного человека со скандальной репутацией, он имел в виду Родченкова, ну, явно президента дезинформировали, потому что, во-первых, не один Родченков, как я уже сказала, было до этого много других показаний, а, во-вторых, дело не в Родченкове, а в баночках. Бутылочки-то, все. Да, еще там вот этот Тимофей Соболевский, его заместитель, насколько я понимаю, его почему-то имя никто не произносит. А он тоже сбежал. И что он там рассказывает, это же мама моя, вы можете себе представить. И вот с допингом у нас случилось как с полонием. Вот с полонием, да, все считали, что мы крутые, и там в Лондоне ни следов не останется, а наоборот остались систематические следы, по которым все восстанавливается досконально. И российская государственная система, которая нацелена на то, чтобы сделать криво и при этом еще взять взятку, но она не может работать
как госсистема, да, с допингом, она не может работать нормально вообще. Вот у верблюда все кривое, в том числе и это. И, как я уже сказала, да, вот у нас формально была очень реакция стандартная. Наших обижают. Как я уже сказала, во-первых, это неправда. И если вы заметили, то что произошло? Во-первых, МОК не забанил Россию. Вместо того, чтобы полностью ее отстранить, как он в разные годы отстранял Кувейт, Индию, Гану и Панаму, он допустил, оставил решение индивидуальным федерациям. Более того, он исключил из Олимпиады ту самую бегунью Юлию Степанову-Русанову, с показаний которой все и началось. Значит, напомню, что Степанова была дисквалифицирована на 2 года в 2011 году, полностью отбыла свой 2-летний срок. То есть МОК мог бы предоставить решение о допуске Степановой на Олимпиаду тем же самым спортивным федерации. Однако господин Томас Бах, глава МОКа, для Степановой сделал исключение, прямо запретив ей участвовать в Олимпиаде. То есть МОК стал на сторону страны, сделавшей применение допинга государственной системой, и наказал атлета, изобличившего эту систему. Таким образом, вот не только, как всегда, наших не обижают, ровно наоборот. МОК повел себя как шейка мелких мошенников. Это в очередной раз будет способствовать падению капитализации игр. И обратите внимание на реакцию российских властей, которая на самом деле была не такой гневной, как можно предположить. Потому что если сравнить ее с реакцией Путина на сбитый турками самолет, на самом деле все обошлось гораздо мягче. Ровно, видимо, потому что Кремль трезво оценивал ситуацию и понимал, что вот непрозрачная и безответственная олимпийская бюрократия на самом деле является главным союзником Кремля. И, собственно, заинтересована замять допинговый скандал по тем же причинам, по которой она была заинтересована провести Олимпиаду в Сочи.
Это было «Хроническое сегодня». Программу подготовила Ксения Никонова. До свидания.
«Хроническое сегодня».